Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 15 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы тоже участвуете. Вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Через Telegram «Говорит МСК-бот», либо звоните. Если вы набрали номер 7373948, код города 495, и вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Смотреть и слушать нас в интернете можно в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
В городе уже не первый час четырехбальные пробки, довольно много бордового цвета, но вот обращаем особое внимание, давно такого не было, Новослободская улица от Третьего кольца в сторону Садового кольца, это пробка бордового цвета, то ли там ДТП, то ли что, но имейте это в виду, если есть возможность, лучше объезжать. А так, в том районе много красного, например, внутреннее Третье кольцо от Беговой до проспекта Мира, но это стандартная история, мы к ней уже привыкли, как, судя по всему, начинаем привыкать к ежедневному. Ежедневные в это время пробки на Ярославском шоссе между, соответственно, московским скоростным диаметром и московской кольцевой автодорогой. Прежде такого не было, но теперь какие-то дорожные работы, и из-за этого каждый день пробки по нескольку километров. Еще обращаем внимание на пробку, которую тоже мы видим каждый день, но которая сегодня больше, чем обычно. Обычно мы говорим, что внутренний МКАД-то едет медленно от Волоколамки до Ленинградского шоссе. Сегодня получается, что от Строгина начинается эта пробка. В районе, насколько я понимаю, это что у нас? Маршала Катукова, по-моему, улица. Да, это улица Маршала Катукова. Примерно там начинается эта пробка, еще до Волоколамского шоссе, до Москвы-реки, соответственно. И вы в нее вот встаете, в эту пробку. Потом от Волоколамки, ну, совсем чуть-чуть поедете. Потом опять пробка, довольно длинная пробка, где-то даже бордового цвета. Она не останавливается, даже когда МКАД... То есть не рассасывается пробка, когда МКАД пересекает Ленинградское шоссе, потому что начинается эта пробка практически там, где МКАД пересекается с Дмитровкой. Что за причина? Не знаю. Может быть, кто-то из наших слушателей напишет нам через СМС или через Телеграм. В целом 4 балла.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в США не исключили разрыва торговых связей с Китаем. Именно так, разрыв торговых связей с Китаем. И не просто в США, а министр финансов этой страны заявляет что-то подобное. При этом, говорит, тарифная политика Вашингтона на это не направлена. Разрыв торговых связей с Китаем – это вообще почти торговая война. Что это может означать для мира? Что это значит для Российской Федерации? Первая тема. Вторая. Владимир Путин провел совещание с кабинетом министром по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия с танкерами в Черном море. Там заговорили о строительстве саркофага. Что можно сказать вообще о том, каковы последствия этого ЧП теперь, спустя довольно большое время после него? Что за идея с саркофагом, как это работает, и откуда там еще и пальмовое масло? Это тоже есть в новостях. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. В Курске ввели мораторий на уплату ЖКХ для жителей домов, которые повреждены из-за атаки ВСУ. Об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты сообщают о том, что зарубежные СМИ и пользователи соцсетей раскритиковали певицу Кэти Перри за полет в космос. Об этом полете, кстати, мы будем говорить еще до конца этого часа.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема – это заявление министра финансов Соединенных Штатов Америки Скотта Бессента. Он говорит, что не исключает разрыва торговых связей с Китаем. Он говорит, что тарифная политика Вашингтона на это не направлена. Вот цитата того, что он говорил в эфире эфире телеканала Bloomberg TV. Это не обязательно должно случиться, но это может произойти. В какой-то момент должна быть достигнута крупная договоренность. Бессент подчеркнул, что, снова цитата, «никто не считает введенные высокие пошлины на импорт из Китая жизнеспособными и не хочет, чтобы они оставались в силе». Еще цитата, «у Дональда Трампа очень хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпинем». Напомню, что при этих хороших отношениях Трамп заявил, что дополнительные пошлины он все-таки вроде как пока не вводит. Хотя там не очень понятно, как это на самом деле все работает. Дополнительные пошлины против Китая были заявлены, Китай начал на это отвечать. Ну и вот что дальше, пока непонятно. Виталий Манкевич, председатель общественной организации Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. Виталий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Скажите... Общероссийская организация, Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей.
Вот так, да? Хорошо. Скажите, с вашей точки зрения, вот то, что сейчас происходит между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой, чем чревато?
Ну, во-первых, чревато серьезными последствиями для потребителей бизнеса в Америке. Но как в Америке, так и в Китае, в общем-то. Китайские компании сейчас начинают останавливать покупки самолетов Boeing, авиазапчастей. Это грозит серьезным уроном для авиаотрасли американской. Но и для американских потребителей недопоставка каких-то комплектующих, компьютеров, чипов, это тоже серьезная проблема. Хотя Трамп сейчас немного понизил, насколько я понимаю, процентов на 25, по-моему, понизил пошлины для высокотехнологичной продукции из Китая. Но, тем не менее, все равно Китай все равно будет стоять на своих принципах и считает, что эти санкции нелегитимны в отношении Китая.
Хорошо. Насколько, с вашей точки зрения, учитывая позиции сторон, сейчас, возможно, торговая война или то, что Бессент называет разрывом торговых связей с Китаем?
Ну, по факту сейчас полный разрыв происходит торговых связей. И Трамп таким своим жестким поведением старается принудить Китай принять какие-то серьезные решения для изменения товарооборота. Но Китай, в свою очередь, не собирается идти на попятную под давлением администрации Трампа. И Китай готов играть в долгую. И там серьезные вопросы. Даже Китай готов в перспективе отказаться от достаточно серьезных вливаний в американскую экономику и от покупок, от закупки американских товаров.
Вы говорите, Китай готов играть в долгую, а по вашим оценкам, Трамп готов играть в долгую в этой истории?
Я думаю, что Трамп хочет все-таки быстро решить все вопросы. Мне кажется, он такой человек, он хочет быстро прийти к победе. Если не получается, то, наверное, он готов сам как-то корректировать свою ситуацию. И я думаю, что таким наскоком он рассчитывал от Китая получить более выгодные условия по товарообороту между США и КНР. Но я думаю, что Трамп сейчас будет немножко корректировать свою позицию. Но, в принципе, конечно, это серьезные противоречия между США и Китаем. Они будут рушиться, я думаю.
Для Российской Федерации вот эти серьезные противоречия, которые, судя по всему, на довольно долгий период затягиваются между Соединенными Штатами и Китаем, что это означает?
Ну, мы, конечно, не в лучшей позиции находимся, но в идеальной картине мира США и Китай могут идти, там же не вводят дополнительные какие-то пошлины.
Виталий Викторович, чуть-чуть ближе к окну, потому что мы теряем связь с вами.
К окну, да?
Ну да, я думаю, это поможет.
Сейчас нормально слышно меня?
Лучше, чем было. Так вот, значит, что это для России?
Да, как я уже сказал, что в идеальной картине мира, конечно, можно было бы торговать через Россию, потому что и с Китаем у нас хорошие отношения, и нет таких пошлин между... Оборот у нас достаточно большой. А американцы, США не вводят дополнительные пошлины для российских товаров. Поэтому теоретически нам было бы выгодно продавать китайские товары в США с пониженными пошлинами. Я не думаю, что Трамп, конечно, думает, как бы помочь России, но ситуация для нас складывается достаточно неплохо.
Но, с другой стороны, вполне возможно, что эти крупные игроки в какой-то момент, каждый из них захочет, чтобы Россия играла на их стороне. Тогда чью выбрать?
Слушайте, ну, во-первых, у нас всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем. У нас много программ сотрудничества, взаимодействия. У нас с Китаем товарооборот в прошлом году был 240 миллиардов в долларовом эквиваленте. С Америкой, ну, у нас только восстанавливаются отношения. Конечно, это глобальный партнер, но у нас нет такого сотрудничества с американцами, как с китайцами. И к американцам все равно мы будем достаточно настороженно относиться. Поэтому будем посмотреть, как говорится.
Спасибо. Виталий Манкевич, председатель, сейчас еще раз, Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Макару кажется, что мы начнем помогать, как он пишет, братской китайской экономике, и в рамках этой помощи нас заставят носить все китайское: национальные халаты, головные уборы и велосипеды местных марок почему-то. Именно вот такое перечисление. Китай будет покупать у нас меньше ресурсов, на что мы купим освободившуюся продукцию? Это вопрос у 724-го. Трамп долго не может, уверен Григорий, 859-й. 7373948. Продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, тут еще один политический аспект просматривается. Американцы пытались с Пекином вести сепаратные переговоры. В том числе, чтобы он отказался от ярой поддержки не только Дели, Пакистана и Исламабада, но и в том числе стран-изгоев, таких как Исламская республика Иран, в том числе Северокорейская народная республика. Вот. И чтобы Пекин, по крайней мере, дозировал так называемые торговые и военно-технические связи с Москвой. Поэтому это все, естественно, выглядит тем, что американский президент перешел в торгово-экономическое так называемое противостояние, которое ничего Америке не даст хорошего. В плане инфляции, в том числе падения ВВП, в том числе так называемого огромного зависимости, импортного зависимости от китайских товаров и услуг, которые не только в Китае производятся, но во многих странах, на других материках, и в том числе в той же Мексике. Поэтому я думаю, что это противостояние прежде всего выражено в том, чтобы дискредитировать Китай как надежного торгово-экономического партнера в так называемом международном трансграничном пространстве. И в любом случае, я знаю еще, наконец, прошлого десятилетия, когда китайцы с Тегераном заключили на несколько пятилеток партнерское соглашение на 400 миллиардов долларов, из которых 280 миллиардов долларов с Тегераном – это не только энергетическое, но и военно-техническое сотрудничество. Пекин просчитал все вперед, и поэтому вот эта торговая война и противостояние зародилось не сейчас, а в первое президентство Трампа. Поэтому китайские мудрецы, я думаю, в том числе и в лице Си Цзиньпиня, были готовы к этому противостоянию.
То есть, когда американцы говорят о хороших отношениях с Си Цзиньпинем, они преувеличивают, мягко говоря.
Ну, я не знаю, какие хорошие отношения. По крайней мере, Си Цзиньпин не говорил о Трампе, что он был его другом, и у него были хорошие отношения с Трампом, как и Ким Чен Ын, как и предыдущие, и все предыдущие президенты, и нынешний президент Исламской Республики Иран.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот».
Внимание! «Говорит Москва».
94,8 FM.
«Поток». успеем сказать главное.
724-му, кажется, судя по решимости, стороны знают, чем друг друга заместить. А Лена 268-я полагает, что скоро дело дойдет до кнута. То есть, видимо, с точки зрения Лены, пока пряники действуют, если я правильно понимаю. Ну, а 123-му не кажется перспективы Трампа хороши, потому что у него не получилось надавить на Ким Чен Ына. Ну, вот так примерно пишет 123-й. Следующая тема. Владимир Путин провел совещание с правительством по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Черном море. Там говорили о выстраивании работ по установке саркофага на затонувшем в Черном море судне, чтобы в будущем не было сложностей с откачкой топлива. Ну, там обсуждали это все в подробностях, а параллельно, причем приходит сообщение о том, что там же, в районе Анапы, еще и пальмовое масло выбрасывают на берега. Соответственно, в Анапе сейчас Роман Пукалов, он директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», и он к нам присоединяется по телефону. Роман Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас слышать.
Взаимно. Скажите, во-первых, ну, как вы можете объяснить вот эту историю с саркофагом на месте затонувшего судна, точнее, части судна? Что это такое, насколько это дорого и как это долго строить?
Под водой находится не одна часть, а три части двух судов. Одна носовая часть «Волга-Нефть-239» и две половинки «Волга-Нефть-212». Они на глубине 200, порядка 20 метров затоплены. Притопленные, и достать их оттуда с мазутом достаточно сложно. Сначала нужно мазут из них откачать. Да, это дорого. Да, кофердамы — это серьезное сооружение. Правда, я всегда думал, что кофердамы, они без крыши, то есть вокруг опоры моста будущей сооружается кофердам, из него откачивается вода, и только потом производится работа. Оказывается, существуют какие-то саркофаги с специальными люками. Поэтому деталей я вам сказать не могу.
Но вы говорите о том, что этих саркофагов будет не один, а больше.
Три.
Как минимум.
Три саркофага, да. Не как минимум, а просто три.
Просто три. Тут говорят, что Кабмин выделяет на демонтаж надстроек затонувших танкеров только 1 000 000 000 000 рублей. Видимо, на самом деле больше на все это потратят. Скажите, во-первых, как долго это все будут строить и почему нельзя откачивать без них?
Не могу вам ответить на этот вопрос. Знаю, что в тех заданиях стоит до осени 2025 года откачать этот мазут. Вот как дорого, я не инженер, я эколог.
Хорошо, ну хотя бы, то есть без вот этих сооружений откачать мазут из затонувших фрагментов судов невозможно.
Нет, нет. Чтобы предотвратить утечку мазута, новую утечку мазута в Черное море, необходимо соорудить кофердамы.
Угу. Как долго, значит, вы сказали, когда это должны будут построить? Что вообще, по вашим оценкам, сейчас происходит в Анапе?
Ну вот я 2 дня в Анапе. Успел переговорить, наверное, с сотней людей. Здесь удачно получилось, что и с работниками порта в Тамань встречался по поводу пальмового масла и призы вручал волонтерам, которые ликвидировали мазут. Подарки, эти призы, Уралхимкомпания предоставила, удобрения для сада и огорода. Вот все желающие могли получить. И проехался по Сенному, Тамане, Волне, Темрюке был, в Анапе, Витязево. Сам убирал мазут на Бугасской косе. Мои сейчас как раз сотрудники обследуют, что произошло с пальмовым маслом после 10 дней. Его 5 апреля выкинуло на берега Бугасской косы. Как он трансформировался и убрали ли его. Ну вот очень противоречивая информация поступила. Пока вам окончательно ответа не могу сказать. Да, эта катастрофа экологическая не случилась. То есть пальмовое масло — это все-таки не мазут, а органический продукт. Во многом он уже успел разложиться, но следы его еще присутствуют. Убирали ли его 10 дней эти? Ну, крупных кусков мы не наблюдаем. Возможно, убрали силами МЧС.
То есть это две разных ситуации, просто в одном месте сложилось так?
Да, да, у нас с вами есть в одном месте и черное, и белое загрязнение одновременно. То есть даже вот сейчас свежие фотографии мне присылают. Именно в этот момент я вижу, что идет черная полоса выкинутого штормом мазута. Это старый мазут, который еще в январе, в декабре 2024 года выброшен был на берег. И сейчас его просто волной смывает, размывает. И здесь же присутствует крошка пальмового жира, пальмового масла, которое выкинуло буквально 10 дней назад из судна, которое замывалось, промывало свои трюмы в нейтральных водах напротив Бугасской косы. Бугасская коса — это северная конечность города-курорта Анапы Краснодарского края. Ну так вот, этому месту досталось и черное загрязнение, и белое загрязнение.
А то, что делали на этом судне, в результате чего пальмовое масло теперь выбрали, это вообще законно?
Это незаконно, поскольку это повлекло к загрязнению окружающей среды. Масло прогорклое, оно не является пищевым отходом. Здесь явно шла речь о промывке каких-то емкостей на судне. И мы будем его искать. Я даже в Телеграме распространил призыв. Кто хоть какой-то информацией обладает, пожалуйста, сообщите название этого судна. Это уже не первый раз происходит на берегах около Анапы. В прошлом году, в феврале, был меньший выброс, но тоже пальмового масла, пальмового жира. Поэтому я считаю, что этих вредителей нужно найти и наказать по российским законам. Это, скорее всего, иностранцы.
Так, теперь по поводу мазута все-таки. Говорили, что когда потеплеет, он, мол, поднимется и будет новое загрязнение. Можно ли говорить, что так и произошло?
Вода не изменила температуру, как была плюс 8 градусов, так и остается. Вот, то есть он еще не имеет возможности расшириться и подняться из-за меньшей плотности. Это будет ясно, наверное, все-таки ближе к маю, к июню. В 2007 году, когда произошел этот выброс, мы только в 2008 году в июле наблюдали подъем мазута со дна. Но выбросы были его, конечно, не такими масштабными, как накануне осенью. Да, безусловно, вторичное загрязнение угрожает в Витязи, в Анапе. Но при этом загрязнение атмосферного воздуха, вот сейчас даже наклоняясь к свежему выбросу мазута, ну, запах особо не чувствуется. Ну, немножко есть запах, когда убираешь, когда просеиваешь через сито, там, кидаешь лопатой, да, запах мазута чувствуется. А в городе, на набережных, в пансионатах, санаториях ничего не изменилось, как были фитонциды, так и пахнет фитонцидами свежим воздухом в Анапе.
И все-таки 123-й жесткий вопрос задает, помножен ли на ноль курортный сезон в Анапе? Или опять
нет,
рано делать выводы?
Нет, ни в коем случае не помножен. Курортный сезон в Анапе будет в любом случае, 100%. Но будет он с морем, с купанием и с пляжным отдыхом, с песчаными замками на пляже, или будет без моря, вот это большой вопрос. Если без моря, ну, придется отъехать 10-20 километров от центрального пляжа Анапы на юг, в сторону Геленджика, Кабардинки, где, слава богу, мазута нет. Или же Роспотребнадзор вывесит зеленые флаги, и можно будет купаться в Анапе. То есть сейчас действительно этот, как бы, вопрос, море будет или не будет в Анапе, это вопрос под вопросом, извините за тавтологию.
Но на данный момент непонятно, когда будет ответ на этот вопрос.
Нет, непонятно. Непонятно.
Спасибо. Роман Пукалов, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» из Анапы к нам присоединялся. Там продолжают бороться с последствиями чрезвычайного происшествия с танкерами, где в результате в нефтяных танкерах до сих пор остается почти 4000 тонн мазута. Только на демонтаж надстроек затонувших танкеров правительство выделяет более миллиарда рублей. А вообще речь идет о поручении выстраивать работы по установке нескольких саркофагов на затонувших судах в Черном море, чтобы в будущем не было сложностей с откачкой топлива. А эти решения обсуждались на соответствующем совещании президента Российской Федерации с Кабинетом министров по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия с танкерами. А поднявшийся мазут легче собрать, полагает 123-й. 803-му кажется, что саркофаг должен оплатить тот, ну, тут-то как написано у 803-й, может быть, саркофаг оплатит тот, кто не пустил танкеры в порт? Вот такой вопрос задает 803-й. Новость про пальмовое масло не добавит популярности Анапе, пишет Елена, 659-я. Но тут главное все-таки, насколько я понимаю, видите, по-разному экологи характеризуют эти загрязнения. А главное, пока, вот и это больше вопросов вызывает, пока нет ответа, окончательного ответа по поводу того, так будет ли море в Анапе или не будет море разрешенным для использования. Вот это, наверное, больше вопросов вызывает с точки зрения будущей популярности. Море грязное, а цены на отдых не падают, утверждает 222-й. То есть для вас уже нет вопроса. Для вас уже очевиден ответ – море грязное. А народ все равно покупает путевки в Анапу, пишет Григорий, 859-й. Ну, видите, Роман Пукалов только что же объяснял, что если вдруг отрицательный ответ на вопрос «Что там с морем?», то можно несколько километров проехать и найти места, где с морем более-менее нормально. Может быть, так это работает, когда и если мы пытаемся объяснить историю под названием «Народ все равно покупает путевки в Анапу». Ответов нет, но в целом сезон все-таки будет. Только что нам рассказал Роман Пукалов, директор программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» из Анапы. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 15 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе сегодня пробки больше, чем в предыдущие дни, больше, чем на прошлой неделе, почти во все рабочие дни. 4 балла уже не первый час, дальше нам обещают 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Обращаем особое внимание на пробку на МКАДе на северо-западе. Прислали нам фотографию, кто-то из слушателей, может быть, эта фотография как раз там, но тогда это указание о наличии в том районе дорожных работ. В общем, чуть-чуть не доезжая Дмитровского шоссе по внутреннему МКАД, начинается эта проблема, пробка, в которую вы попадаете, внимание, сразу после Волоколамского шоссе. Чтобы вы понимали, насколько это серьезная пробка, навстречу перед Химками МКАД тоже замедляется, есть большая проблема на внутреннем третьем транспортном кольце, судя по всему, замедление еще где-то в районе Кутузовского проспекта, то есть до Сити, а уже от Беговой это начинается серьезная проблема, и так до проспекта Мира и даже дальше в сторону улицы Гаврикова. Нормального движения по внутреннему третьему кольцу нет. В целом 4 балла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Совместители могут получить равные права с основными сотрудниками. Правительство уже в ближайшее время собирается внести на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект. Какие права могут получить совместители и зачем все эти новации? Первая тема. Вторая. Суборбитальный полет совершила женская команда космонавтов, видимо, если или астронавтов, если так можно говорить в данном случае, ведь, соответственно, взлетали они только на 11 минут, но как относиться к подобного рода полетам? Певица Кэти Перри, кстати, туда слетала, теперь вот некоторые ее за это критикуют. Что это был за полет? Почему у нас подобного рода туристических полетов не устраивают? Вторая тема, минут через 10 обсуждаем. Теперь срочное сообщение. Генеральная прокуратура России направила в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов запрос об изъятии 5 квартир в Дубае, которые принадлежат бывшему московскому инспектору дорожно-патрульной службы. Со ссылкой, соответственно, на заявление генерального прокурора России Игоря Краснова, который сейчас в Абу-Даби, из этого города, передает агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты сообщает о том, что в Узбекистане началось сооружение строительно-монтажной базы для будущей атомной электростанции. Со ссылкой на УЗАТОМ об этом пишет, со ссылкой, точнее, на пресс-службу агентства по атомной энергии этой страны.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить без премодерации. Как только вам кто-то отвечает, когда вы набрали номер 7373948, код 495, значит, вы уже в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Присоединяйтесь к обсуждению. Все возможности для этого у вас есть. Первая тема. Ведомости пишут о том, что правительство работает над законопроектом, который уравняет права основных сотрудников и совместителей. Правительство работает над этим, уже в ближайшее время, утверждает газета, внесет законопроект на рассмотрение Госдумы. Существенно будут расширены права таких работников, то есть совместителей. Поправки уже одобрены комиссией по законопроектной деятельности, и поправки будут в Трудовой кодекс. Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на данный момент насколько различаются права основных сотрудников и совместителей?
Ну, они различаются существенно на сегодняшний день, начиная от возраста, с которого можно работать. По совместительству нельзя работать, например, лицам моложе 18 лет. Ограничен период этой работы в свободное время от основной работы, но не более 4 часов в день. Предоставление отпуска. Отдельно отпуск по совместительству не предоставляется. Он только предоставляется вместе с отпуском по основной работе. Плюс есть определенные ущемления совместителей по гарантиям, например, для лиц, совмещающих работу с обучением. Совместители не пользуются такими льготами, как работники по основному месту. Ну, допустим, им не предоставляется отпуск для сдачи вступительных экзаменов и так далее. То есть вот такие вот отличия есть.
Есть информация по поводу того, какие конкретно условия собирается изменить правительство и, на ваш взгляд, зачем это делается?
Вы знаете, насколько я понимаю, значит, вот с той информацией, с которой я знаком, там вопрос касается только лишь разницы в выплате пособий, подсчет среднего заработка в связи с увольнением совместителя по сокращению численности или штата. На сегодняшний день такие пособия у нас могут получать с точки зрения законодательства только основные работники по основному месту работы. Это выплата за второй, третий месяц после увольнения вот по этим основаниям, о которых я сказал, когда человек встает в службу занятости на учет, и по истечению месяца, когда он туда встал, ему не предоставляется работа, он получает еще один средний заработок, и в следующий третий месяц тоже, если он не получает работу, он также обращается в службу занятости, и ему выплачивает еще один средний заработок, а совместители этого лишены. Вот именно в связи с этим вносится изменение, это как раз было предметом рассмотрения Конституционного суда. Это не инициатива наших депутатов, это поправка вносится в связи с исполнением решения Конституционного суда по конкретному делу. По Вячеславу Сергееву было рассмотрение. Признал неконституционным некоторые нормы Трудового кодекса в этой части. И сейчас просто наши законодатели устраняют коллизию эту.
Но вообще, со ссылкой на экспертов сейчас в СМИ пишут, комментируя эти новации со стороны правительства, не столько о том, что выполняются некие судебные решения, сколько о том, что в условиях нехватки специалистов, недостатка кадров, надо как-то людей, что называется, побуждать, чтобы это было более выгодно совмещать несколько работ сразу. С вашей точки зрения, если пытаться идти по этому пути, что нужно сделать для совместителей?
Я разделяю, в общем-то, любые инициативы, которые позволят человеку немножко подзаработать на законных основаниях. То есть, если по совместительству идти по этому пути, и институт совместительства уравнивать по льготам и категориям, конечно, по льготам нужно уравнять с основными работниками. Но не все положения нужно уравнивать, на мой взгляд. Например, ни в коем случае нельзя разрешать работать по совместительству столько же, сколько по основному месту работы, по 8 часов. Мы загоним своих сограждан вот такими разрешениями. И я думаю, что законодатель, в принципе, ответственно к этому отнесется, потому как, например, водители, которым запрещено работать по совместительству водителями, могут работать по совместительству, допустим, слесарем в своем же автотранспортном предприятии. Он отработал смену за рулем, а потом идет и ремонтирует двигатели полночи. Какая разница, кем он работает? Ему запрещено совмещать водителем, но он все равно не отдыхает. А потом приходит его смена, он садится за руль и засыпает за рулем. Вот это вот, на это нужно очень серьезное внимание обращать, на мой взгляд. А так, если это касается любых дополнительных выплат для работника, тем более по статистике совместителей, которых коснулось вот такое, такого рода увольнение, их всего 10% от общего числа работников. Это незначительная сумма.
Спасибо. Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики. 558-й. Лучше бы сделали, чтобы все документы по два раза не подписывать. Отпуска, больничные. А так все логично, пишет 558-й. Чего не хватает совместителям? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Ну, либо пишите. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Елена уверена, 659-я, что столько людей работают на двух или трех работах и про совместительство слухом не слыхивали. Если человек может подрабатывать, уверена Елена, он найдет такую возможность без разрешения правительства. Но тут, понимаете, возвращаемся к истории. Если он будет это делать, как вы пишете, без разрешения правительства, тогда вот проблемы с больничными, например, могут возникать. Но то, о чем пишет 558-й, или это не так? 7373948, телефон прямого эфира, код 495, совместители могут получить более равные. Вот так аккуратно, после того, что нам объяснил Александр Чеботарев, будем говорить. Не, тут в ведомостях написано, могут получить равные права с основными сотрудниками, но это частичное изменение ситуации. Если я правильно понял то, что говорил в нашем эфире только что профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики Александр Чеботарев.
Говорит Москва. Поток.
Ну, теперь космические темы. Капсула Blue Origin выполнила первый туристический полет с женским экипажем. Ракета New Shepard — это 31-й общий запуск. Это был суборбитальный полет. В экипаж вошли, значит, еще раз напомню, женский экипаж. Среди прочего там была, во-первых, невеста основателя компании Джеффа Безоса, Лорен Санчес ее зовут. Во-вторых, это была телеведущая Гейл Кинг, бывший инженер НАСА Эйша Боул, специалист в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен и кинопродюсер Кэри-Энн Флинн. Но больше говорят о том, что в этом же составе была певица Кэти Перри. В общем, они слетали, они 11 минут полетали в этом суборбитальном полете. Никто не говорит, сколько каждый заплатил, но известно, что желающие только в качестве депозита для того, чтобы выбрать дату путешествия и оплатить билет, должны были заплатить 150 тысяч долларов. Может быть, мы чего-то не знаем, но Андрей Ионин, кандидат технических наук, советник генерального директора группы компаний «Геоскан», к нам присоединяется. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, что такое суборбитальный полет сначала?
Суборбитальный полет, когда космонавты, астронавты, туристы в данном случае поднимаются на высоту выше, чем условная высота атмосферы, это 100 километров, и возвращаются обратно. То есть они не совершают оборот вокруг Земли, не находятся там несколько суток в космическом пространстве. И вот за время этого полета у них есть возможность увидеть Землю с высоты больше 100 километров, ну, чуть больше 100 километров, и несколько минут, буквально несколько минут побыть в невесомости. Вот, собственно, вот это называется суборбитальный полет.
А как такому готовиться? Это как-то отличается от того, как готовятся к полетам космонавты?
Ну, безусловно, отличаются. Космонавты — это не только физическая подготовка, потому что условия невесомости на длительном промежутке – это довольно своеобразная ситуация для нашего организма, который все-таки привык жить при силе тяжести. Вот. Но и техническая подготовка, потому что любой космический полет – это, в первую очередь, конечно, не какие-то нештатные или штатные ситуации, к которым надо просто профессионально готовиться, чтобы они не стали неожиданностью, потому что на борту корабля или станции жизнь зависит от действия каждого. Поэтому здесь неподготовленные люди просто не должны там оказаться.
Тогда еще вопрос.
Здесь ситуация более стандартная. Здесь подготовка занимает, ну, просто проверка физического какое-то состояние и дальше буквально там инструктаж и полет. Вот, все.
А вы говорите, можно почувствовать невесомость, можно увидеть Землю, то, что я услышал. Вообще, что можно увидеть, понять и почувствовать за эти 10 минут?
Ну, я думаю, что можно почувствовать восторг, вот, в том числе, значит, как-то компенсировать те сотни тысяч долларов, которые надо заплатить за билет. Вот, здесь можно, конечно, там, ну, долгсмеяться, но существует ли понятие экстремального туризма, где люди платят за такие вот ощущения необычные, экстраординарные, которые не всем доступны. здесь тоже, наверное, есть своя прелесть. Вот. Ну и, конечно, увидеть космос, вот это черное небо настоящее, увидеть Землю с высоты 100 километров, которая кажется маленькой, да. Это я не был, поэтому нетрудно сказать про эти ощущения, да. Вот, но я думаю, что в этом есть особая прелесть, особенно если у вас есть деньги. Вот вы говорили, что там за билет, но насколько я понимаю, за всех пятерых остальных участниц полета заплатила одна, Лорена Санчес, вот, это ее подруги, ну или там близкие знакомые, и она оплатила всем полет этот космос. Ну, а кто такая Лорена Санчес, можно поговорить отдельно.
Но при этом Лорена Санчес — это невеста Безоса, владельца всей этой истории.
Да-да-да, именно это я и хотел сказать. Так, вот, она уже 6 лет, да, как бы близкая подруга Безоса, и последние 2 года, да, действительно невеста, вот, поэтому это да.
Я хотел уточнить, вот вы говорите, можно было почувствовать невесомость, при этом за 10 минут, они же ведь наверняка как-то вмонтированы в кресло во время взлета, то есть они невесомость, что называется, не отстегиваясь от кресел, при этом чувствовали?
Ну, я думаю, что там буквально там посмотреть на новичках, там очень большие иллюминаторы, там...
Ой, да, мы почему-то потерялись...
Там просто полетать по кораблю, чтобы потом...
Ой-ой-ой-ой, потеряли мы, почему-то мы вас не слышим.
Да, алло, слышите? Алло.
Ну, вот так хотя бы лучше. Значит, итак, вот так вот полетать они не могли внутри корабля.
Нет, конечно. Это можно делать только даже вот когда, вы знаете, показывают иногда подготовку космонавтов, где они летают внутри корабля, который делает горку, да, там рядом присутствуют профессиональные инструкторы, которые не допускают нештатных ситуаций, а вот, конечно, такой свободный полет в замкнутом пространстве, буквально там минута, это никто позволит, это просто небезопасно.
Понял, спасибо. Андрей Ионин, кандидат технических наук, советник генерального директора группы компании «Геоскан», был с нами на прямой связи. 219-й. Это как пройти квест. Да-да-да, у собеседника с космического корабля связь плохая, полагает Илья. 447-й. Мы вроде не говорили, что Андрей Ионин на космическом корабле. Почти пакет космонавта за, наверное, разумные деньги и без долгих подготовок с риском отсеяться. Полагаю, пишет Савелий, 884-й, оно того стоит. 737... Григорий полагает, что когда на параплане летаешь, тоже чувство невесомости. И вот я уж не стал задавать этот вопрос, учитывая качество связи Андрею Ионину. Тоже ведь действительно, если можно устроить невесомость, пусть ненадолго, что называется, ближе к Земле, вот он только что пытался описать эту историю, то это ведь такая же невесомость, только ты хотя бы полетать можешь. А тут за 10 минут получается, что тебя даже из кресла-то не выпускают. 7373948. Телефон прямого эфира, СМС-портал работает. Павел 835 говорит, а в восхождении на Эверест стоят сопоставимые деньги, многие десятки тысяч долларов. Почему же данный вид туризма вызывает гораздо меньше вопросов? Ну, может быть, потому что десятки тысяч долларов и сотни тысяч долларов – это немножко разные деньги. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, день добрый, Геннадий. Ну, кстати, ваш коллега Роман Щукин опубликовал кадры, где они как раз там в салоне парят именно, все эти барышни. То есть они отстегнуты от кресел.
То есть за эти 10 минут они успели не только взлететь, но и попарить.
Ну, знаете, очень давно, когда еще начиналось, все-таки возраст мне прилично, я помню, когда показывали еще первые фильмы, документальная подготовка космонавтов, именно даже в самолетах тогда, выходящих на параболическую траекторию, вот именно там создавали вот эту вот невесомость.
Так я как раз и говорил о том, что на самолетах, да, если можно, тогда зачем так все усложнять и повышать цену?
Ну, знаете,
цену?
Вот как это снято видео, смотрится, конечно, впечатляюще, как раз там вот земля в иллюминаторах, как у землян поется, да.
А снится им трава у дома, вы думаете? Я понял. Спасибо. Видео даже есть, где они парят не в креслах, настаивает и Сергей 87-й, и сотый, говорит, они же не пристегнуты и парят, и это нормально. Тут как раз вот вопрос на самом деле. Вот ради этого, собственно, этот полет? Для того, чтобы попарить, так попарить можно в самолете, о чем вспоминал и наш эксперт, и наш слушатель только что в эфире. То есть можно как бы того же добиться проще. Или все-таки действительно, чтобы земля в иллюминаторе. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день. День, Андрей, Москва. Мы живем ради эмоций. Земля в иллюминаторе – это те же самые эмоции. Мы путешествуем по миру тоже ради эмоций, ради новых ощущений и так далее. То, что открывается новая сфера туризма, пусть она пока не для всех, но давайте стремиться больше зарабатывать и тоже идти в эту сферу. Завидую белой доброй завистью этим людям и буду стараться стремиться когда-нибудь войти в их ряды.
Ну подождите, ведь хотя бы вот эту часть с ощущением невесомости, вроде как говорят, можно сильно дешевле получить и на земле, но этого мало.
Смотрите, мы можем путешествовать по миру, просто сесть за компьютер, включить Google Maps и смотреть картинки. Самое главное действительно, что мы ощущаем. Допустим, пусть сейчас это ощущение на 3 минуты, на 5. Потом полет будет не 11 минут, а 2 часа. Потом действительно Маск направит свои корабли на Луну. Мы живем в очень интересное время, и давайте просто смотреть, наблюдать за этими людьми, ну и в чем-то стремиться к ним, и в чем-то им помогать.
Спасибо. Интерфакс пишет, что стоимость полета для космических туристов на New Shepard составляет примерно $500 000. В рамках этой программы, как пишет агентство, осуществлено 10 успешных суборбитальных миссий. 56 туристов побывали на границе между атмосферой Земли и космосом. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск. Ну, тут еще и экономическая составляющая, потому что я вот Кэти Перри лет 10 не слышал, сейчас услышал и вспомнил, что она певица. А это для нее реклама, то есть мало того, что еще бесплатно, так и много денег принесет, и когда люди будут заходить на ее страницу, смотреть это видео, соответственно, у нее увеличатся продажи у всех, и те деньги, которые были заплачены за это все, они будут вообще, ну, копеечные.
Подождите, а вы говорите 10 лет про Кэти Перри не слышали, а вы за новостями-то политическими не следите?
Ну, я так, чтобы вот они все заговорили, что вот полетела в космос, так, ну, таких новостей они...
Ну, действительно, потому что она до этого просто в космос не летала, там были другие новости с ее именем. Ну, как кажется. Не понимаю, в чем проблема, пишет Павел 835, как будто бы Перри тратит на этот полет чьи-то чужие деньги. Богатые люди хотят получить уникальный опыт, а вдобавок это вклад в будущее космического туризма. Чем больше туристов, тем доступнее это будет со временем. 879-й. Платили еще и за перегрузки. Может быть... хотя бы виток вокруг Земли бы сделать, а тут совсем непонятно, были они в космосе или нет. Пишет Валерий 318. Ну, вам же только что вроде как у нас в эфире объяснили. Они как раз виток-то не делали, но высоты нужной достигали. 7373-94... Нет, не получилось. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. 222-й. Все просто. Деньги девать некуда. Вот видите, как по-разному на одно и то же разные люди смотрят. Даже те, у которых этих денег нет. Даже среди нашей аудитории, ведь никто не написал, у меня есть деньги, и я бы полетел следующий за Кэти Перри. Нет, люди, кто-то пишет, значит, это не нужно, а кто-то пишет, я бы первым делом вот это и сделал. Вот ведь важно. Значит, Савелий, вы про ударение, ладно, уже и в космосе парят, что ты будешь делать. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Можно писать через Telegram пользователю, говорит МСК-бот, можно звонить в прямой эфир по номеру телефона 7373-94-8. Капсула выполнила первый туристический полет с полностью женским экипажем у Безоса. Для ракеты New Shepard это был 31-й общий запуск в экипаже суборбитального полета. Невеста Джеффа Безоса, Лорен Санчес, телеведущая Гейл Кинг, бывший инженер НАСА Эйша Боул, специалист в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен и кинопродюсер Керри Энн Флинн. Но больше почему-то говорят еще об одной участнице этого полета, певице Кэти Перри. Полет продлился 11 минут. Говорят, что стоимость в данном случае не называется, но желающие должны были внести по $150 000. Интерфакс приводит цифру в $500 000 в качестве билета на один полет. Далее новости.